Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня понедельник, 5 декабря по новому стилю или 22 ноября по старому. Продолжается рождественский пост. И сегодня в попразднество введения во храм Пресвятой Богородицы мы совершаем память апостола от 70 Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70 Архипа, святых 3-го, начала 4 века, мученицы Кикилии и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Менигна, мученика Прокопия Кесарийского, палестинского чтеца, преподобного Агавы Измаэлитянина, подвижника 5 века, праведного воина Михаила Болгарского 9 века, благоверного князя Ярополка в крещении Петра Владимира Волынского 11 века, благоверного князя Михаила Ярославича Тверского 13-14 веков, священномучеников 20 века, священномученика Иоасафа Живохова, епископа Могилевского, пресвитеров Владимира Рясинского, Иоанна Баранова, Василия Бовы, Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Федора Гусева, Иоанна Смирнова, Ильи Громогласова, Алексея Бениманского, Афанасия Милова, преподобно-мучеников Герасима Мочалова, Евтихия Диденко, Авенира Синицына, Саввы Суслова, Марка Махрова, монахов, мученика Бориса Козлова и преподобной исповедницы Параскевы Матиешиной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к памяти новомученика 20 века. Будущий священномученик Владимир родился в 1891 году в городе Осташкове Тверской губернии в семье священника Федора Рясинского. По окончании Тверской духовной семинарии он был рукоположен в сан священника к церкви села Спас Ясиновичи Вышневолоцкого уезда. 2 сентября 1916 года отец Владимир по его прошению был переведен в храм погоста Волго Осташковского уезда. В 20-х годах он служил в Знаменском храме в Осташкове. Много раз священника вызывали в ЧК и с угрозами требовали, чтобы он прекратил произносить проповеди, но каждый раз он отвечал: «Произносил и произносить буду». В ноябре 1929 года скончался один из старейших священников Осташкова, бывший много лет благочинным протоиерей Иоанн Бобров. Уважение к этому пастырю было столь велико, что отпевание собрало в храм почти весь город. Пришли монахини Знаменского монастыря, многие рабочие завода, и шествие от собора до кладбища растянулось на полгорода. В соборе и затем на кладбище многие священники говорили проповеди в память почившего. Отец Владимир, в частности, сказал, что протоиерею Иоанну пришлось много претерпеть гонений от властей. Он был одним из первых, кого власть стала преследовать. И еще в 1918 году он был приговорен к 30 годам заключения. Арест, следствие и заключение пагубно отразились на здоровье отца Иоанна и способствовали приближению его кончины. Подходил к концу 1929 год. Распоряжением властей многие крестьяне духовенства были заключены в концлагеря или расстреляны. Служение священническое венчалось в те годы подвигом исповедническим и мученическим. И прошло совсем немного времени после похорон отца Иоанна, когда самому отцу Владимиру пришлось исповедовать верность Богу и православию в узах. Некий шорник, имевший в Осташкове мастерскую, чтобы избавиться от строгого надзора жены и ездить в Москву по своим делам и погулять с приятелями, придумал уважительный предлог для отлучек из дома и решил, что лучше рассказать жене и Шурину, рабочему кожевенного завода, что он ходит на тайные религиозные контрреволюционные собрания в Житный монастырь, что существует организация, называющая себя «Красный якорь», имеющая печать с изображением якоря. Собрания будто бы происходят в подвале монастыря, и для безопасности даже выставляются часовые. о чем говорилось на этих собраниях и кто состоял в контрреволюционной организации, Шорник придумывать не стал. Однако, выслушав его объяснение и видя, что теперь наступило время, когда все газеты и власти в своих распоряжениях говорят о контрреволюции, Шурин обо всем написал в Осташковское ГПУ и в конце декабря 1929 года был вызван к следователю для допроса, на котором подтвердил все ранее сообщенное. Тогда же был вызван для допроса заведующий рыбными промыслами в Осташкове, вероятно, поблизости расположения его конторы к монастырю. Он показал, что хорошо знает председателя церковного совета монастыря Дмитрия Мельникова, который еще в 27 году предлагал на церковном собрании добиться от властей разрешения на устройство крестного хода в Нилову пустынь и был противником обновленчества. Это ли свидетельство активности верующих в Осташкове или решимость местного ГПУ по беспощадному аресту духовенства и церковников привели к тому, что через непродолжительное время, летом 30 года, ГПУ арестовало председателя церковного совета Дмитрия Мельникова, а затем еще несколько человек, принимавших деятельное участие в церковной жизни. И среди них священника Владимира Рясинского. Во время заключения в тюрьме отца Владимира жестоко мучили, но священник остался тверд в своем исповедании, не отрекся от Бога и не признал себя виновным в вымышленных преступлениях. 23 декабря 1930 года следствие по делу священника, церковного старосты и нескольких мирян было закончено. На следующий день было составлено обвинительное заключение. Никто из обвиняемых не признал себя виновным в возводившихся на них государственных преступлениях. Следственный материал не выдерживал ни малейшей критики, и уполномоченный ОГПУ решил, что настоящее дело нецелесообразно направлять на рассмотрение открытого судебного заседания, а потому направить его для внесудебного рассмотрения в особое совещание при коллегии ОГПУ. Тройка ОГПУ через несколько дней 26 декабря 1930 года приговорила священника Владимира Рясинского к 5 годам заключения в концлагерь. 30 января 1931 года священник был отправлен этапом в концлагеря Мариинска. Тяжелые условия следственной тюрьмы в Великих Луках, путешествия по пересыльным тюрьмам и непосильная работа в концлагере привели к тому, что отец Владимир Рясинский через 1,5 года скончался. Священник умер в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 1932 года. Святый священномученичи Владимире, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!